Лишь истинно достойная жизни одновременно и истинно достойная.
Я знаю, в русских женщинах, в их натуре, есть
покой,
какая-то свобода.
Первая обязанность гражданина – от нетерпения.
Злость, сударь мой, это душа критики, а критика...
Не считаться со временем – это самый худший вид.
Нет, знать ничего нельзя. И поэтому мы не имеем права...
Межготическое искусство в своем аскетизме по-настоящему пессимистично.
Волшебная гора. Практическое использование магии искусства.
Ну что, мы уже в эфире, 13 часов и почти 7 минут, в студии Татьяна Троянская, и напротив меня Анастасия Мельникова, депутат, актер, депутат законодательного собрания Петербурга, актриса. А, Настя, все-таки сначала депутат или актриса, или актриса?
Сначала потом... Машина мама. Это было, есть и будет всегда.
Второе что?
Сейчас уже это абсолютно равноценно, потому что я знаю, что вот по профессии, по душе, по жизненной необходимости, конечно, я актриса. И меня, я без сцены я не могу, без съемочной площадки я не могу, я заболеваю. Но сказать сейчас, вот, допустим, вчера был прием, что это для меня менее важно, вот судьбы этих людей и люди, которым я стараюсь помочь, что они менее важны, чем театр и кино, мне кажется, было бы кощунственно. Поэтому, конечно, это уже дальше любимая работа. Сейчас она разная. Вот на какой-то срок меня Бог бросил в эту сторону. До тех пор, пока что-то вроде немножко получается, конечно, я там буду. Как только это исчезнет, мне бы уже очень не хотелось, чтобы это исчезало из моей жизни, потому что я старалась, воспитанная родителями, помогать и до того, как пришла в парламент. Просто сейчас, в силу многих обстоятельств, почему-то на многих людей очень влияет вот этот маленький значок наверху письма «Законодательное собрание». И то, чего мне удавалось добиться там, ходить или звонить 10, 15, 20, 30 раз, не всегда, но сейчас получается с 1-5. И большее количество людей охвачены, ну, знаешь же, все,
ну, просто больше возможностей сделать что-то полезное.
Полезное и хорошее, хотя бы постараться. Потому что знают, что Настя, она бешеная, она будет ходить, просить, уже есть такие поговорки. Слушайте, говорит, Мельниковой лучше сделать, она сейчас придет, опять разревется за кого-нибудь, будет занудничать, будет мучить, давайте уже ей сделаем скорее, чтобы она не приставала. Пусть таким способом, мне какая разница. Главное же, чтобы постараться помочь и что-то сделать.
Ну, я хочу сказать, что Анастасия Мельникова из приличных единороссов, ну, то есть есть единороссы, которые постоянно выходят, есть, да, согласна, которые выходят постоянно на сцену, то есть это такие исполнители главных партий, не знаю, что там у них по делам. Настя достаточно редко бывает на трибуне в первой половине, в среду в Белом зале законодательного собрания, но тем не менее вот все вещи, которые вы действительно делаете, они, это реальные какие-то дела.
Вы знаете, наверное, это очень важно, уметь вовремя быть на втором плане. Вот сейчас я никогда не смешиваю эти две профессии. Когда мне говорят, Настя, что вы боитесь перед выходом на сцену, для вас это вообще ничто. Во-первых, это совершенно разные
это
вещи.
Разные
там
вещи,
я выхожу,
да,
и говорю чужой текст, играю чужую судьбу. Здесь я понимаю, что я сопереживаю, пытаюсь помочь реальным людям, у которых случилась беда.
А многие из ваших коллег тоже играют роль, выходят и играют
это
роль.
Это личная проблема и дело каждого. Но я раз и навсегда поставила себе жесткую грань. Вот эта актриса... Это сотрудник парламента Петербурга. Если только я перемешаю, я эмоциональный человек. Это уже раздвоение какой-то будет личности, а это уже болезнь.
Это уже биполярное
расстройство. Да, это уже, а у меня ребеночек на руках. А вот роль второго плана мне сейчас очень хороший урок. У меня есть обожаемый режиссер Алексей Утюганов, с которым я сделала уже много спектаклей в разных театрах. Последние два в моем обожаемом доме театре Комиссаржевской. И первое, это мы позже, я надеюсь, вернемся к этой теме, поскольку в моем родном доме скоро день рождения.
75
это
лет.
75 лет, да. И вот когда Лёшенька позвонил и сказал, Настя, почитай «Привидение», я прочла, я говорю, ну, ты знаешь, я уже старенькая девочка, играю, всё-таки надо осознавать, сколько мне лет. Он говорит, нет, ты посмотри «Маму». У меня сначала была истерика, потому что я привыкла,
как?
Что
да.
«Привидение» — это там 70-75 лет. И я поняла, насколько он был прав, потому что все постановки, которые я потом смотрела и о которых читала, это о том, как люди вспоминают, как они любили. Когда мы играем с Ивановым, получается, что люди эти сейчас любят и способны любить вот прямо сейчас. И от этого получился какой-то совершенно другой оттенок этого спектакля. А когда мы стали репетировать «Костюмера», и я, ну, если я здесь сижу, сдерживаюсь и понимаю, что здесь я на втором плане, то вы же понимаете, когда я в свой любимый
«Привидение» это Ибсен.
Это Ибсен в театре Комиссаржевской. А когда мы стали сейчас «Костюмера» в главной роли, вот Иван Иванович Краско, то...
А это Ховард, да?
Да. это Ховард. И я со своей, то это сделаю. Вдруг я слышу уже такой крик из зала Тюганова, который схватился за голову, говорит, Наська, угомонись. Потому что когда очередной раз я на четвереньках что-то подползла, вынула из-под дяди Вани куклу, легла сама, и я думала, что это смешно и хорошо. И он меня научил. Эта пьеса про сэра Джона и костюмера. Это их история. Все мы вокруг, мы не имеем права взять на себя больше внимания, чем заложено в этой пьесе. Я испорчу общий ход события. И у Тюганов, Мельникова-то привыкла, вот она миллионерша играет, выходит в главные роли. Нет, звезды, они там на небе. Я здесь, я артистка, но я последние годы меня избаловали режиссеры. Это не моя вина, это их вина, это они меня избаловали.
Но это антреприза, наверное, избаловала,
да.
Нет?
Нет, да. Это избаловала антреприза, когда я не ухожу со сцены, и я главная. И в тех же «Привидениях» в «Комиссар Женской» это главная роль, и я привыкла, что я уже главная. И какая он умница, что он вовремя вот меня осадил, и опять-таки не криком, а пытаясь до меня достучаться, что этого здесь
объяснить
не надо. Он даже, он такой удивительный, что своей манерой поведения, он даже слов никаких не сказал, он только Наську угомонись, на очередной мой, говорит, этот актерский принос не принимается, понятно? И я поняла, Наська, и здесь ты должна учиться быть опять на втором плане, чтобы только получился общий спектакль. А спектакль у Тюганова получился. Это такой настоящий театр. И для меня было невероятное количество совпадений событий, что наш театр в 1942 году открылся. Действие пьесы происходит в Англии 1942 год. Те же фашисты, та же беда, та же война. У Лёшеньки на родине идет война. И в театре
Украина.
Его отца, в Луганске, да, где главный режиссер был его отец, точно так же выходят и говорят, начинается бомбежка, поэтому кто хочет покинуть зал, выходите сейчас. И эта фраза в этой пьесе. Другое дело, что многие сейчас уже знают, что такое война сегодня. Я честно скажу, для меня было очень страшно, когда я услышала, что сбили самолет в Египте. И вот когда я пришла на эту Дворцовую площадь, когда я увидела глаза этих людей и петербуржцев, которые приехали с маленькими детьми, привозили, ставили свечи, и эти искренние слезы, но у меня вдруг, я сейчас говорю не как то, а вот просто как женщина, мама, домохозяйка такая бытовая, у меня вдруг мелькнуло, боже мой, это же как Третья мировая война, когда просто так убивают людей. Это было внутреннее ощущение. И когда мы играем эту пьесу, и вот когда начинают разрываться бомбы, зная, что такое сейчас происходит в Сирии, зная глаза этих мальчиков, которые, да, это все контрактники, там нет ни одного срочника, но они знают, что такое война, будучи знакомы с этими людьми, когда начинает разрываться бомба, мне вдруг кто-то говорит, Настя, а почему ты не дергаешься, когда бомба разрывается? Потому что когда ты работаешь, она рядом разрывается, ты уже не реагируешь. Угу. Ты просто продолжаешь делать свое дело. И вот эта вот вся правда истории нашей сегодняшней Англии, России, разных-разных слоев населения, и артистов, и просто людей-статистов, которые приходят им и становятся артистами, потому что все нормальные мужчины на фронте по действию пьесы, а здесь Шекспир, и тут нужны мужские роли. Вот это все вместе, с каким чувством и тактом, и без напряга, и без надрыва, удалось создать Лёше, что вот очень хочется быть сопричастной к такому спектаклю, к настоящему консервативному театру. И недавно был День памяти Гительмана, и Вениамина Михайловича.
Гительмана, я просто объясню, если вдруг кто-то не знает,
да,
это всем известный театровед, который уже сколько лет-то прошло, да?
Немного прошло лет, было его 90-летие.
Его
удивительный человек, вот это педагог, вот более доброжелательного, интеллигентного, просто мне сейчас придется пересказать все то, что было в течение 3 часов сказано там. Но кроме дивных фраз, которые была хроника, которую произносил он, и его ученики вспоминали. Вышел Вениамин Михайлович Речинский и сказал, вы знаете, я смотрю на современную молодежь, и я очень скучаю вот по тому старому консервативному театру, в который, да, новаторство – это прекрасно. Современное прочтение классики, чтобы она молодежи была интересна, это прекрасно. Хотя мне кажется, что в самом слове классика уже заложено, что когда бы ее не играли, она будет актуальна.
Она всегда современна. Ну, тут вопрос как режиссера.
Как режиссера, да. И
да.
Вот я скучаю по консервативному театру. Так вот я хочу сказать, вот тот спектакль «Костюмер», который вышел у меня дома в моем обожаемом театре «Комиссар Женской», это как раз та история старого консервативного театра, где современно все, каждое слово. И то, как в свои 85 лет Иван Иванович Краско играет и сэра Джона, и короля Лира, и насколько это опять все перекликается, такое ощущение, что это написано вот сейчас и здесь, как у Шекспира, так и у Лира. то это, конечно, фантастика.
Настя, вы все время говорите «дом», «театр Комиссаржевской». Тем не менее, вот простите, но я была уверена, что вы уже давно покинули театр Комиссаржевской. И когда случилось депутатство, вы играли в антрепризе, в кино, ну, в сериалах, да, в кино, и депутатствовали. А театр Комиссаржевской, я уже думала, то есть вы не уходили из труппы театра Комиссаржевской?
Я никогда ни на один день не ушла. Мне пришлось уйти из штата в тот момент, когда я пришла в парламент, потому что трудовая книжка должна лежать там.
То есть
там.
Она у вас там?
Но в тот же день был оформлен договор. То есть нет ни одного дня с моего прихода в театр Комиссаржевской, чтобы я была вне театра. Да, достаточно много лет, около 10, я не выходила на сцену. Но причина была в том, что график 18 лет моих съемок в сериале, 18 лет, это была ежедневная работа, иногда это снималось 2 серии в месяц, а иногда 4.
Речь об агентстве
нет, речь идет сначала «Улицы разбитых фонарей»,
улицы, да,
потом
да,
«Опера хроники убойного отдела», потом «Литейный 4». 18 лет безостановочной истории, обожаемой, дивной. Многие ее ругают, многие ее не любят. Я ее обожала, потому что 18 лет быть на экране, и судя по тому, что зритель приходит в театр, именно зная меня по этой роли. Все остальные 30 ролей, они так тихонечко прошли рядом. И потом говорят, ой, мы вас еще и там видели. Ой, вы, оказывается, еще и там играли.
Ну, это обидно, что все-таки популярность нет.
Нет, мне не обидно абсолютно, потому что, представляете, какое количество актрис в мире, которые отдадут полжизни за то, чтобы это получить. У меня 18 лет было абсолютного счастья. Практически каждую серию снимал другой режиссер. И сделать так, чтобы одна и та же роль, стиль оставался, но все-таки, когда режиссер простраивает свою историю, свою картину, нельзя ломать со своим мнением его. То есть нужно учиться, не ломая линию режиссера, остаться собой. То есть, если один мне кричал: нет, ты сейчас будешь стучать кулаком и говорить там. Тра-та-та-та-та-та-та. Я говорю: нет, этот персонаж не может. Дайте мне постараться сыграть это глазами и в поведении. Но за счет сдержанности и воспитанности персонажа я сейчас говорю мелочь. То же самое о каких-то не только психологических, но и поворотах сюжета. Я говорю: этого не может быть. Вот этих романов у этой женщины быть не может. Вот таких легких. Пришел, ушел. Это у мальчиков, да. И они смотрели совершенно очаровательно и оживляли историю. И когда вот эти съемки, плюс работа на телевидении, когда, к счастью, я попробовала быть телеведущей на разных каналах, плюс всю эту жизнь были антрепризы. И естественно, что академический театр со своим строгим расписанием и счастье, что такие остались, которые так свято блюдут традиции. Это то, что я пытаюсь Машке вложить. Я пытаюсь постоянно, даже если традиции утрачены, мы можем их начать создавать. Например, вот с каждой серии, когда я уже отдала долги, я начала покупать серебряные ложечки и на чайной ложечке в игре буковку «М» ей делать. Каждая салфеточка у нее дома, которую на колени класть, у нее вышита буковка «М». Я говорю мелочь, но это семейная традиция. Вот так же в театре есть традиция. Вот это репетиции, это свято. При моем съемочном графике в тот момент надо было выбирать. Я понимала, что при маленьком ребенке на руках, при том, что я должна его кормить, при том, что мне было искренне интересно там на съемках, я получала невероятное удовольствие. И это давало мне возможность того, что меня приглашали в другие картины и приглашали в антрепризы. Мне нужно было расширить, чтобы меня узнали. Я до «Фонарей» проработала лет 7-8 в театре, и
я
меня
помню,
знал
у вас
только
«Лев зимой».
Вот это был один из первых спектаклей. Спасибо вам большое. Обожаемых моих
Матвеев
совершенно.
Матвеев там еще играл.
Матвеев,
да,
Абросимова Тамара Михайловна, Володенька Лизенков, которого,
да,
уже нет. Корольчук, наш народный артист дивный, Костенька Деминов. Это был... Я очень любила этот спектакль. И сейчас, как первое, что я увидела на сцене, когда висят костюмы в костюмерии, это платье Тамары Михайловны «Лев зимой». У меня слезы на глазах, потому что вот столько эмоций, вот той молодости. Потому что сейчас это, конечно, уже мы такой пенсионный фонд театра Комиссаржевской, когда мы выходим с подружками, там, давайте сделаем капустник. Я говорю, как объявим? Говорит, ну, давайте предлагать. Я говорю, я считаю, золотой пенсионный фонд Комиссаржевки. Объявили и пошли играть капустник. Потому что при той молодежи, которая есть в театре, конечно, надо понимать уже. Да, было очень обидно, когда в «Привидениях» Володенька Крылов, который меня младше лет на 10, мне сказали, вот Володенька будет играть твоего сына, потому что он самый молодой артист в труппе. Шок такой, конечно, есть внутри, но ты переламываешь, и ради чего ты идешь дальше. И я из театра не уходила, но была пауза именно потому, что я вставала на ноги, я воспитывала ребенка, которого я, так оказалось, сама должна была кормить, чтобы для меня согласиться. Вот, поверьте, была абсолютно неожиданность, я никак этого не знала. Но мне очень нравилось самой зарабатывать собственному детенышу на жизнь, на образование, строить ей дом, купить ей машину, и я... Да, женщина не должна этого делать, но я очень горда тем, что я смогла без посторонней помощи, это опять-таки, когда начинают все вокруг все ругать и говорить, как все ужасно вокруг, я просто вот для себя сижу, думаю, а вот ты имеешь право винить Бога и кого-то ругать? Ты осталась одна женщина.
Но у вас была возможность...
Какая?
Чтобы...
В тот момент, когда я...
Нет, я говорю, у вас появилась возможность все это заработать и создать дочери такую жизнь,
да,
которая...
Да, но, понимаете как, я при этом всю жизнь спокойно высказывалась, что и как я думаю. Но при том, что я ее родила одна, и вдруг я осталась одна, я работала с утра до ночи, не отказываясь ни от какой работы. Где-то платили, где-то не платили, но я работала, зная, что это какой-то запас на будущее. Потом так счастливо повернулась судьба. Я же ремонтировала квартиру, думала, что я ее сдам. К счастью, меня пустила к себе жить мама. И я не платила за съемную квартиру. Но я всегда знала, что я отремонтирую квартиру, я ее сдам, верну все долги за квартиру и за ремонт, и потом мы с Машей переедем. Да, после того, как вот Бог увидел, как я, как белка в колесе кручусь, тогда еще не было парламента, я имела право на коммерческую деятельность, поэтому я имела право сниматься в рекламе. И за счет рекламы, за счет каких-то вот коммерческих проектов сейчас намного сложнее, потому что рекламы нет, потому что та маленькая квартира...
А депутаты не имеют...
Категорически. Я имею право на педагогическую деятельность, я имею право на актерскую творческую деятельность. Но я могу сниматься в кино, но я не имею права сниматься в рекламе. То есть я могу сняться в видеоролике, но я не имею права сниматься на постеры за деньги. Вот в законе есть это разграничение. И, конечно, ни один заказчик, ему не интересно снять только ролик. Ему интересно снять и маленькие файлы, которые... И когда говорили, как тебе не стыдно ездить на троллейбусах? Да ни капельки мне стыдно не было. Да, был ряд товаров, которые я сразу сказала, я рекламировать не буду. Но то, что я своим трудом, работая всю ночь, зарабатываю деньги своему ребенку, чтобы ему построить дом, да расстреляйте вы меня, не стыдно мне было. Сейчас это нельзя. Сейчас, да, мне очень тяжело, потому что последние 3 года морально тяжело. Нет того количества съемок, которые были. Есть 2-3 проекта в год, которые я отснялась, и дальше пауза. И у меня... Первые 1.5 года просто была паника.
Это было странно, нетипично.
Абсолютно. С одной стороны, я с утра до ночи на работе, я что-то делаю, потому что это мне только обещали, когда я пришла в парламент, что я должна буду в среду быть на заседаниях. Остальное мы вас трогать не будем. Понедельник комиссия по культуре, которой, естественно, надо готовиться, как вы понимаете. Вторник прием на округе. Среда заседание. Четверг комиссия по соцполитике. Пятница, как правило, представительский. Ну вот был дивный конкурс, когда воспитатели и учителя рисовали картины, вышивали. И эти все картины передавались главным врачам поликлиник и в детских больницах, где детки живут годами. На стенах были развешаны эти картины, это просто подарили. И вот мы вручали грамоты этим учителям, которые в свое свободное время что-то еще творили, созидали, чтобы помочь чужим деткам.
Настя, ну многие депутаты не... Ну, то есть, понятно, сейчас у вас не забалуешь. В среду Вячеслав Серафимович Макаров
ведёт дисциплину,
у вас казарма.
Да. У нас очень строгая дисциплина.
Но на остальные заседания можно же, в принципе...
А зачем тогда там быть, скажите? Вот зачем тогда мне там быть?
Ради корочки депутата, как
а что она
депутаты,
дает?
Ну как, ГИБДД остановит, отпустит.
И что, я когда-нибудь достану корочку депутата? Это же стыдно, что вы. И что, и что вот это, какое право ты имеешь? Любой сотрудник ГИБДД скажет, и что? Вы тем более не имеете права нарушать.
Да ладно, сотрудники так не скажут.
Я вас умоляю, еще как скажут.
Мне кажется, сотрудников, даже, я знаю, помощники депутатов пользуются корочками, чтобы...
Но я себе такого, простите, позволить не могу. Я говорю совершенно искренне. Когда я только пришла в законодательное собрание, и стоял шлагбаум, у нас не пропускали. И водитель, который... Это для меня тоже была история, которая очень долго сначала говорит, мне не нужен водитель, не нужен водитель. Я сама, я всегда сама за рулем, а потом... этом я понимаю, здесь машину не оставить, здесь не проехать. Пока я сижу на заднем сиденье, я успеваю сделать невероятное количество звонков. И это в данный момент очень удобно, чтобы с 9 до 6 у меня была машина. Вечером я езжу только сама. Но когда он открыл окно и говорит: депутат, откройте шлагбаум. Я говорю: я вас умоляю, никогда в жизни больше так не говорите. Я встану, выйду, пойду пешком, а вы будете разбираться. Я еще попрошу, чтобы вас права забрали. Мне кажется, это неприлично. Я вам говорю, совершенно это без красного словца. Вы потом поверьте, у меня же так получилось, что если я искренне отношусь к сотрудникам ГИБДД, если я искренне никогда не взяла ни копейки на любые их выпускные вечера в школах, в детских садах, в институтах, любая просьба любого уровня сотрудника правоохранительных органов, я, естественно, тут же лечу, поздравляю, помогаю, делаю. Знаю, что у меня медицинская семья, очень часто ко мне обращаются: помогите устроить в больницу, нужно вот срочно, в какую лучше больницу. Естественно, что и они ко мне относятся, поэтому мне депутатская корочка...
Кстати, больше реагируют, узнают как актрису,
конечно,
наверное, да?
Конечно, меня очень мало кто воспринимает как депутата, честное слово. Меня, слава богу, пока вот помнят, и все-таки еще и повторяются фильмы, и новые, там два фильма в год выходят. И говорят: ой, вы знаете, мы вас видели, а мы не знали, что вы еще снимаетесь, кроме вот «Фонарей» еще где-то. Поэтому, к счастью, я никогда не обманывала с экрана задолго до того, как пришла в парламент. Поэтому люди так с доверием относятся, и мне, извините, это очень нравится. Мне стыдно.
Маша, 15, она уже знает, кем она хочет быть?
Да. Да, я говорю честное слово, что я никак на нее не давила.
Актриса.
При полном контроле, у нее полная свобода. Но так получилось, что мама мне говорит, что деньги, здоровье и личная жизнь, они никогда не обсуждаются. Никогда. Но тут придется об этом сказать. Прошлой зимой была операция, и после этого нужно было 2 месяца лежать в гипсе. Я в гипсе лежу дома, и мне звонит мой давнишний друг Алексей Викторович Козлов, у которого я много снималась. И он у нас и оперов снимал, потом я у него «Всегда говори, всегда» снималась. И говорит: Настюшка, можно я тебе пришлю сценарий, только сразу не говори «нет». Я тебе потом приду, все объясню. Единственная история, которую мне рассказывал мой папочка, он был 24-го года рождения, то есть он видел 37-й год, он знал, что это такое. Вот это мне очень часто хочется, когда у нас часто ругают наше время, напомнить, как жили люди тогда. И когда у нас сейчас говорят, что мы ничего не можем в эфире сказать и по телевидению, мне
пока
бы вот очень
можем,
хотелось...
Пока можем, да.
Пока можем,
да.
И много лет говорим. То он вырос на том, что я лучше не буду ничего говорить своим детям, потому что если неожиданно поменяется что-то в стране, и их арестуют, то их быстрее расстреляют, они будут пытать, потому что они будут ничего знать. Вот это его была четкая позиция. Единственная история – это то, как дедушка, поскольку они жили напротив НКВД, при каждых фарах в окно вскакивал и хватал уже готовый вещмешок, и что когда он поступил в военно-медицинскую академию в 1941 году, то в сентябре 1941 года их привезли на берег Ладожского озера, чтобы эвакуировать на барже. И они были артиллеристы. И говорят: грузите сначала врачей, там на том берегу в Кабоне нужны врачи. Их грузят, в это время телефонная грамма, подходят немцы: сгружайте врачей, грузите артиллеристов. Папа стоит, смотрит, как отходит баржа. И говорит: вот надежда уехать из блокадного Ленинграда. Он понимает, что он уже никуда не уедет. Он в форме стоит. Бабушка сразу сбежала и осталась с папой. И в это время налет немцев, и баржа идет ко дну. Я открываю сценарий. 16 сентября 1941 года. Берег Ладожского озера. Курсант военно-медицинской академии. И у меня вот так слезы из глаз. И приходит Лёшенька меня навестить и говорит: Настюш, я хотел поговорить. Я говорю: Лёш, можешь мне ничего не рассказывать? Я палочкой за Борю буду сниматься, потому что... И рассказываю ему историю. Он говорит: Настюш, ты понимаешь, у меня главный герой только 2 человека. 18-летние дети. Все остальное – это второй план. Но когда я писал, у меня перед глазами есть все герои. Я тебя умоляю. Да, это второй план, но очень важный. Сыграй маму главной героини. Я говорю: Лёш, я тебе говорю... Я все прочла. Да, там действительно немного, но там очень значимо. Я буду играть. Он сидит, говорит: слушай, кто там играет? А у Машки в это время был урок музыки.
И здесь мы сделаем паузу. Новости московские. Простите. Потом с этого начнем.
Волшебная гора. Практическое использование магии искусства.
Ну что, мы на самом интересном остановились, знаете,
да,
как...
Да, сейчас я вспомню, на чем. Лёшенька говорит: а чтобы ко мне пройти, где я лежала, у меня смежные комнаты, и надо пройти через библиотеку, где стоит Машкин рояль, и тогда можно пройти ко мне. Он говорит: кто там играет? Я говорю: Маша. Он говорит: какая Маша? Я говорю: Козлов, надо знать, сколько у друзей, у твоих друзей детей. У меня одна дочка Маша. Он говорит: нет, Маше 2 года. А это кто?
Ну, всегда 2 года.
Я говорю: ты понимаешь, вот твои дети растут, моя тоже. Это Маша. Я говорю: я, кстати, очень хотела тебя попросить. Я читала, там есть эпизод, когда девочки, школьницы Римского-Корсакова со скрипочками, там же рояль Рахманинова на этой барже был, там безумное количество документов НКВД, в том числе вот 1500 людей. И они заходят, эти девочки, и вот как за один день сколько судеб переплетается, какие вот разные девочки. Я говорю: сними вот в малюсеньком эпизоде, пожалуйста, Машку, потому что она у меня очень любит сниматься, когда я снимаюсь каких-то в массовке, в эпизодах. Ей это очень нравится, она ходит в театральную студию. Он говорит: конечно. Через 3 дня звонок: Настя, дай Машу. Я говорю: Леш, я сама тебя попросила. Говорит: меня 3 дня не отпускает ее лицо. Я говорю: так я сама тебя попросила ее снять. Говорит: нет, на главную роль. Я говорю: Лёш, ты с ума сошел. Я читала, там мощная драматическая роль. Там арест отца, там предательство, там мама подписывает документы, что отец враг народа, чтобы ее тоже не арестовали, чтобы ребенок не остался один дома. Там любовь с мальчиком, там ощущение, что он предает, и вот на корабле, и они чудом выживают. Ей, она хорошая, но она маленькая, ей не сыграть. Говорит: дай попробовать. Всю зиму, всю весну она постоянно к нему ездила на пробы, и он проиграл с ней все сцены. И он мне звонит и говорит: не обижайся, будет только Маша. Я говорю: я с себя ответственность снимаю полностью. Я тебя предупреждала. Я искренне просила за свою дочь на вот такусенький эпизод. Угу. Он говорит: давай посмотрим. В общем, кончилось тем, что Мальсанна играет главную роль. А как на пресс-конференции в Москве, когда в Министерстве культуры Алексей Викторович защищал проект, все рассказывал, и договорились, что да, субсидию Министерство культуры дает, потому что сценарий, поверьте, фантастически написан.
Как называется фильм?
«Баржа 725». Это такая история российского «Титаника», когда вот... Но это все действие один день. Угу. Это все на реальных событиях до, по-моему, 2004 или 2006 года.
А сценарий чей?
Его.
Его же,
он
да?
много лет писал этот сценарий на настоящих документах. И чем дальше мы работаем, тем больше сейчас возникает людей, которые начинают ему
то
писать.
Съемки еще не закончены?
Нет, они будут идти 2 или 3 года, потому что мы можем снимать только в действие один день, только теплое время суток. Угу. Вот в этом году уже все, теперь только на будущий год. Если за 2 года он успеет, да. Если нет, будет еще 3-е лето. Это такая масштабная, о войне мощная.
Маша Мельникова?
Мельникова, Маша Мельникова. И он говорит: это все хорошо, но скажите, а кто у вас снимается в главных ролях? Он говорит: вы знаете, нам так повезло. Нам удалось уговорить саму Марию Мельникову. Все сидят, переклятываются.
Думают, кто такая Мария
Мельникова? Такая, как что? Вы знаете, я посмотрел в жизни, у нее мама очень на нее похожа. Я решил, дай-ка я ее подсниму в роли мамы на самом деле. Ну, знаете, такая заслуженная артистка есть у нас, Анастасия Мельникова. Говорит, журналистам, говорит, Настя, ты не представляешь, как они хохотали. И вот то, что после такого напряженного заседания, защиты проекта всего была такая веселая нота. Ну, в общем, я теперь мама Марии Мельниковой, которая снимается в роли мамы. В роли второго плана. Но я говорю, что история дивная, и, прочитав сценарий, я ему сказала сразу, еще до Маши, что это для меня святое, это для меня память, это для меня личная история, и я давно не видела таких хороших драматически прописанных сценариев.
Настя, ну хорошо, повезло с первой ролью. А как же знаменитые истории, когда мамы отговаривают своих детей идти в актерскую профессию, объясняя, что это сложная, зависимая профессия? Ну, все знаете.
Вы понимаете как? Мне не надо объяснять. У меня разумный ребенок, который... Извините, что я повторюсь, если кто-то это слышал, но когда родилась Машка, она родилась на 2 месяца раньше, поэтому из роддома она поехала со мной на съемочную площадку, и до школы, куда бы ни ездила я, она была со мной на съемочной площадке. В том числе, когда мы там на месяц уезжали в Псков в экспедицию, либо на море. Что такое актерская профессия? Что такое, что, когда у меня была пауза вообще без работы год? И что со мной было морально, как я собиралась. Ребенок очень чувственный, поэтому она все это видела и понимала. Ей не надо объяснять, у нее это перед глазами. Поэтому я ей сказала: малыш, как хочешь, но... А говорит, у меня к тебе одна просьба, разреши мне параллельно закончить журналистику. Она действительно очень хорошо пишет. Она даже в прошлом году заняла... Мы с ней съездили в Пушкинские горы на 3 дня. Она на английском языке написала стихотворение. Говорит: мам, теперь я понимаю, почему Пушкин так красиво писал, когда он здесь жил. Говорит, ты попробуй тут не напиши вот эту всю красоту, увидев. И она заняла первое место в Эдинбурге. Это в Эдинбурге отбирали педагоги на английском языке стихотворение о Пушкинских горах. Поэтому у нее речь действительно... в школе, и вот за счет тех педагогов, которые с детства были дома, у нее хорошо поставлено. Я говорю: малыш, это обязательно, но категорически не параллельно. Если ты учишься в одном институте, Вот если ты искренне учишься, не пропуская ничего, полноценно получаешь высшее образование.
Потом другое.
Сначала одно, потом другое. Выбирай, что зачем, твое дело. Конечно, не разрешу, только буду благодарна. Потому что я видела, что с тобой делалось, когда ты была без работы. Я не хочу вот так носиться, искать и соглашаться на любую работу. Я хочу заниматься любимым делом. Поэтому я думаю, мамочка моя, какое-то поколение умное, насколько они глубже, насколько они разумнее нас.
Она знает, кому она пойдет учиться?
Есть нет, еще, еще
нет,
неизвестно.
То есть,
пока
кто
неизвестно,
будет набирать?
Кто будет набирать, да.
Угу.
Кто будет набирать?
А вот вас тут благодарят за школу. Дети учатся в той же школе, где и ваша Маша. Вы очень сильно помогаете этой школе, Елена пишет.
Ну, я не более, чем всем остальным, честное слово.
А вы живете недалеко от Марсового поля. Завтра в 18 часов там будет митинг. Пойдет ли ваша Маша на этот
нет,
митинг?
Моя
ваши
Маша,
отношения?
Нет, мое отношение категорически, что дети до 18 лет не имеют права вникать во взрослые игры и разборки. Это если Маша скажет, мама, я хочу идти, остановить я ее не смогу. Слава тебе, Господи, ребенок воспитан так, что он это понимает сам. Кроме того, что на сегодняшний день не получено разрешение проведения этого мероприятия на Марсовом поле и предложено другое место, не менее важное. Я считаю, что ТЮЗ имени Брянцева, это не менее... Площадка
а там
была
не предлагали.
Нет, предлагали, и было отказано. Сказали, что эта площадка не интересует.
ТЮЗ имени Брянцева предлагали?
Рядом, да, вот там площадь,
не
огромная площадь. Вот мне только что говорили, что это было предложено, и было отказано, что это нам не надо, нам нужно только Марсово поле. Мне кажется, что если вы хотите добиться до идеи и дать знать, куда... Люди могут прийти, никак не дети. Я мама, и я категорически против вовлечения людей в любые политические митинги. Для детей есть свои мероприятия. Это игры взрослых.
Угу.
Поэтому моё категорическое, моя позиция, что если Маша захочет идти, да, я не имею права сказать «нет», очень надеюсь, что она не захочет.
Ну вот коллеги мне все-таки пишут, не было предложено, потому что я не думаю, что площадку ТЮЗа было бы отказано, потому что это центр города.
Это центр города. Давайте мы сами проверим.
Было, да.
Но поскольку я звонила, спрашивала сводки, было предложено несколько мест, совсем недалеко от города. И потом, согласитесь, у нас такой... Я недавно была не только в своем любимом Невском районе, который было бы смешно, чтобы я все время работая там о нем говорила. Я недавно по работе, по какому-то такому зову человеческого сердца, потому что я очень люблю, когда люди искренне любят детей. Я была в одной из школ Красносельского района. И я была поражена, меня очень напугало выражение, что в каком-то из новых районов папа сказал, мы завтра поедем в город, я вам покажу Санкт-Петербург, мы поедем в Петербург. То есть если дети живут в дальних, красивых, современных, mm-hmm. чудных, стильных районах, но для них поездка в центр – это поездка в Петербург. Войдя в эту школу в Красносельском районе, что достаточно отдалено, это было в Балтийской жемчужине, вот в этом. Как только ты входишь в школу, ты видишь весь Петербург.
Угу.
Даже какие-то жалюзи в проходном коридоре, они сделаны с видом старинного Петербурга. Все стены, вот символики города, начиная с Петра, угу. Вот флаги, вот что. То есть детям постоянно прививается, что они живут в Петербурге. И та программа, которую я увидела на сцене, я понимаю, что она петербургская. Поэтому даже если бы был предложен какой-то отдаленный район города, там живут такие же люди, такие же петербуржцы.
Ну, там почему? Меньше всего соберется.
Почему меньше всего соберется? Подожди, там живет намного больше народу.
Настя, а почему крестный ход перекрывает Невский, никого это не беспокоит?
На 15 минут, и это многих
не
беспокоит.
Не на 15 минут.
Как
не
только люди проходят, минут. Открывается сразу.
Я сама лично стояла в пробке на Артиллерийской набережной.
Весь город Невский весь не перекрывается, не весь город стал. Как только колонна проходит, тут сразу открывается улица. Как только он двигается дальше, перекрывается там, и потом, простите меня, это тоже было по просьбе жителей. Почему желание одних жителей предоставить площадку для митинга власти должны удовлетворять?
Ну, вот одним удовлетворили, а этим нет.
Нет, удовлетворили, только попросили в другом месте. Почему? Им отказали в митинге? Стоп, им отказали в митинге?
Да.
Нет, им отказали в Марсовом поле. А в проведении митинга не отказали. Предложили другую площадку.
Ну, могли бы и вместо Невского проспекта крестный ход где-нибудь в другом месте.
Внесите провести, предложение, чтобы... давайте рассмотрим. Если будет такое же количество верующих, которые будут согласны пойти в другом месте, крестный ход будет перенесен. Но верующие просили этого места. И поскольку когда есть мусульманский праздник, Каменноостровский проспект перекрывается... Вы видели, какое количество было народу?
Ну да.
Он не перекрывался? Я на работу не могла проехать.
Конечно, конечно.
Ни оттуда, ни туда, в объезд. Поэтому, мне кажется, это не совсем правильный пример.
А Настя, Маша смотрит телевизор? Вот...
Крайне мало. Вот вчера, когда она легла учить историю, и вдруг на канале «Культура» она увидела «Аббатство Даунтон», она замерла, сказала: «Мама, можно мы еще раз посмотрим эту серию, потом я тебе обещаю, я все доучу». Но поскольку она сейчас болеет, она утром может выспаться, я говорю: «Котеночек, ну, конечно». Слава богу, в интернете она... Я никогда не буду читать ее переписку, потому что я совершенно убеждена, что читать чужие письма нехорошо, я на этом была воспитана. Меня очень часто многие мои подруги и мои мамины ругают: «Если только что-то с ней будет не так, ты не уследишь, потом ты себе этого не простишь». Я очень надеюсь, что так же, как моя мамочка, я увижу это по глазам, по ее настроению, по ее состоянию, по тому, как она ведет. Да, у нас сейчас переходный возраст, у нас очень тяжелое время. Оно не выражается ни в каком хамстве, ни в каких протестах. Я просто вижу, как она в себе внутри переламывает, пытается понять. Иногда она задает очень много вопросов. И придя домой, и мы там ложимся, да, я поздно ложусь, и она может прийти в час, в два ночи ко мне, говорит: «Мама, мне не уснуть», и она может задавать вопросы до 4-5 утра, потому что ей важно что-то знать. Но она не лезет в интернет, не пытается найти ответ там. Она в интернете, когда ей нужна информация для уроков. Она обожает кулинарию, она потрясающе готовит. Поэтому она постоянно смотрит новые рецептики и как это все не только вкусно, но и красиво сделать. Она девочка, ей 15 лет, она обожает моду. Она смотрит какие-то такие вещи. Но пока меня пропорция живой книги, причем к моему великому счастью, не электронной, а живой, ей больше нравится читать живую книгу, и я...
Сейчас уже, кстати, возвращается мода. Я
счастлива, потому что даже когда я еду на один день в Москву, в Сапсане, мне подарили на день рождения, зная, что у меня очень тяжелая сумка, костюм, грим, переодеться, пойдет дождь, не пойдет, чтобы я просто скачивала. И сейчас невероятное количество аудиокниг в Сапсане, это все очень удобно сделано. Но я люблю открыть живую книгу. И Машка не слушает даже тогда, когда я записываю классику, потому что говорит: «Нет, мама, это невозможно, я тебя очень люблю». Но у меня свое восприятие.
Это правильно, потому что когда все равно, это твоя история, когда ты читаешь.
Это твоя
книгу.
История. Ну, поймите, я писала вместе с Сергеем Анатольевичем Кашониным, он начинал эту дивную историю аудиохрестоматия, когда был период лет 10 назад, когда дети вообще перестали читать.
Это был выход.
Это был выход, потому что мы писали как? Я пишу сказку о рыбаке и рыбке, Андрей Ургант пишет о рыбаке и рыбке, каждый пишет по-своему. И каждый ребенок выбирает, какой вариант он хочет послушать. То есть они делали и таких вот классических артистов, и современно модно таких, которые интересно молодежь. Угу. Но вы согласитесь, каждый читает по-своему, одно и то же произведение звучало по-другому. И если этим мы... То, что снимается классика на экране, когда вышел «Идиот», в котором я снималась, это мне Бортко говорил. Мне звонили все книгоиздатели и благодарили, потому что весь Достоевский стоял, скупали только «Идиота». И было интересно читать. Любой способ, который ведет к тому, чтобы наша самая читающая нация в мире, это так и осталось на сегодняшний день, вернулась к этому и опять была на первом месте, то любые способы хороши.
Замечательно. Настя, днем рождения родного театра «Комиссар Ржевской». И приглашаем, ходите, господа, в театр.
Пожалуйста,
Анастасия театр Анастасия Мельникова, заслуженная артистка России и депутат, была у нас в студии.
«Волшебная гора. Практическое использование магии искусства».